Особое мнение.
14 часов 6 минут. Программа «Особое мнение» на «Эхо Перми». В студии Вячеслав Дегтярников. Сегодня с особым мнением политический обозреватель газеты «Звезда», журналист Евгений Плотников. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Жень, началось все с того, что мы с тобой где-то в Фейсбуке переписывались. Ты высказал достаточно, на мой взгляд, интересную версию. Ну, не версию, а взгляд на то, что произошло на Куйбышева 103. И вот что стало, в общем-то, и причиной, почему мы здесь, наверное, встретились. Потому что взгляд интересный, но сразу скажу для наших слушателей, вам он по типу может не понравиться. Потому что дико непопулярное такое мнение.
Ну да, вот на самом деле, Слава, мы с тобой еще на прошлом эфире, если не ошибаюсь, 2 недели назад, разговаривая на тему капремонта, я сказал, что... Поскольку вот проблемы есть, да, дома будут рушиться там, да, будут ремонты, не будут, потому что там есть проблемы с собственниками. Их у нас нет, они есть только на бумаге, да, вот собственники квартир. А в реальности, в голове мы какие были, такие остались. То есть я всегда говорил, что я такой же, как и все жители, да.
Ну и я такой же.
Да, то есть ничем безалаберный, неэффективный собственник и прочее, да. И поэтому вот когда сегодня... При всем, так скажем, понимании, что произошла трагедия, да, подъезд обвалился, и когда начали поступать, там, предположим, какая-то информация, какая будет оказана помощь, да, ну, многие журналисты, там, блогеры, там, и прочее, ну, я говорю сейчас и про социальные сети, и, предположим, про редакцию газеты «Звезда», где мы тоже эту тему обсуждали, где мнения тоже разделились, да, то есть говорят, что, да что такое, там, 10 тысяч, например, да, там, человеку, который, там, потерял все, что такое 25 тысяч, почему так мало денег выделили, вообще надо дать по миллиону, по 2, по 3, по 5, по 10, да, потому что вот жители остались без жилья, кто-то погиб и прочее, прочее. Ну, возникает вопрос, ну, собственно, при чем здесь государство? Я пытался там задать вопрос там нашим тоже сотрудникам, которые говорят, помощь государству должна быть адекватной. Ну, честно говоря, вопросов там два. Кто из людей, которые там проживали, были лично застрахованы, да? И кто, и у кого из этих людей, которые лишились жилья, было застраховано жилье? Я думаю, что ноль, ни у кого. То есть мы были безалаберными остались. Поэтому, с одной стороны, мы говорим, что мы капиталисты, у нас свое жилье. С другой стороны, мы там какие-то железные законы капитализма. Когда человек живет в капитализме, он, устраиваясь на работу, в первую очередь там выторговывает себе страховку жизни и здоровья, да, плюс на какие-то деньги страхует свое жилье и так далее, и так далее. И имущество вообще, мы как-то это игнорируем. То есть, если развалилось, государство поможет. И все вопят, дайте. Ну, я считаю, что это не очень, как бы, правильно.
Но, с другой стороны, у нас эти страховые компании не очень работают.
Ну, вот, значит, я согласен, что наши страховые компании с налетом такого нашего страхового российского бизнеса. Это мы, если будем говорить, будем так говорить, сегодня говорится о вкладе государства, да? То есть, что должно вкладывать государство? Должно ли оно вкладывать деньги? То есть, что оно должно дать? Удочку там, да, или рыбу? Вот в данном случае я считаю, что был бы весомый вклад государства в том, чтобы, предположим, людям, которые, ну, во-первых, воспитать там этих собственников, сказать, что, ребята, страхуйте жилье, ребята, там, страхуйте жизнь, да, потому что там, условно говоря, государство, на всех вас там денег никогда не хватит, потому что ЧП происходит везде, мы же видим, как бы, ну, практически вот там за неделю у нас трагедия, ну, и большая трагедия там. Где, в Омске, да?
В Омске, да.
Да, вот, ну, как бы это, и в этом плане я согласен, что, предположим, у нас может быть мало таких прецедентов, когда люди получают там страховые выплаты или вообще страхуют жилье. Но скажу вот такой один интересный момент. Я в свое время тоже страховал жилье, оно было у меня заипотечено, да, ипотечный кредит, требование банка страховать жизнь, страховать квартиру и так далее, и так далее. Я разговаривал с менеджером банка, и это было в тот момент, как бы вот очередной раз я платежи вносил за страховку, да, и поинтересовался у менеджера, а вообще, как бы вот случаи возмещения, человек умер там, или квартира обвалилась, или что-то еще, они бывают? Он говорит, ну, самый свежий случай, хромая лошадь. Если я не ошибаюсь, там, я в Росгосстрахе страховался, он сказал, 16 человек были нашими клиентами. Я говорю, что означает для тех, кто погиб? Ну, это означает, что мы закрыли их долги, и они не перешли их детям. То есть все считают, что кредиты это просто так умер, и как бы они, кто-то их обнулил. Нет. Вот. И, пожалуйста, вот конкретный в момент такой там нужности страхования, да, то есть все может случиться с каждым из нас. То есть я завтра вышел из дома, упал на голову кирпич. Мне мэрия поможет, мне вот интересно.
Я думаю, что нет.
А почему? Чем я хуже? То есть там, собственно, тех, кто пострадал при обрушении. Они частники, я частник. там, собственно, в чем разница? Я не вижу.
То есть ты считаешь, что, в принципе, мэрия, выделяя какие-то средства, любые, без разницы, там, от 10 тысяч, ну, вот сегодня с советником главы беседовал, да, он говорит, что 4 квартиры все-таки покупать будут, поощряет такой...
Значит, инфантилизм.
Инфантилизм, да.
Я считаю, абсолютный. Нет, вот смотрите, ситуация понятная, да, произошла трагедия. Я понимаю, что людей нужно куда-то временно заселить. Не у всех есть второе жилье, не у всех есть, так скажем, какие-то возможности жить у родственников. Что-то нужно найти. Я не знаю, общежитие это должно быть, казарма или что-то еще. Что это должно быть? Ну, как бы я не специалист, да? То есть куда-то нужно отселить на первое время, да? Это самое главное. Второе, естественно, нужно оказать какую-то материальную помощь. Но не миллион. То есть, ну, понятно, что дать каких-то денег, чтобы люди первое время как-то, ну, пришли в себя после этого и так далее, и так далее. Естественно, нужна какая-то, наверное, реабилитация и так далее. Ну, а дальше? А дальше мы говорим, что должно работать, да? Механизм страхования. То есть человек, поскольку он пострадал, в больницу попал или что-то еще, он обращается в страховую компанию, ему выплачивают деньги. Человек потерял жилье, он обращается в страховую компанию, в которой у него было застраховано жилье, ему выплачивают деньги. Вот на этот период, пока он не решит эти вопросы, я считаю, что государство должно помогать. Вот это мой взгляд, да. Если, собственно, он всего лишился, и у него нет никаких страховок, да, ну, позволь, это твоя частная квартира, да, это твоя частная жизнь, это твое частное имущество. Государство здесь при чем? При этом, Слава, я сразу говорю, что, ну, жители муниципальных квартир, да, которые находятся в социальном, должны, безусловно, обеспечиваться адекватным жильем. То есть те, кто проживал в муниципальном жилье, они должны получать то, что положено, поскольку, ну, есть закон, да, есть там, ну, право на жилище, скажем так. Ну, а если приватизировал, купил, взял риски на себя. И причем у нас же вариант выхода-то, расприватизации-то ведь он остался. То есть, в принципе, если ты не можешь содержать жилье, ты не можешь его страховать, ты ничего с ним не можешь делать, да, и тебе, например, тебе не нужны, ты не хочешь платить там за капремонт, да, да ради бога, отдай квартиру муниципалитету, заключи договор социального найма и живи в нем. И требуй с государства, с муниципалитета, чтобы оно содержало там дом, в котором ты живешь, да, в исправном состоянии, страховало там твою квартиру, следило за ее состоянием и так далее, логично, нет?
Ну, в какой-то мере логика в твоих рассуждениях присутствует.
Но это мы говорим об идеальной модели, да? Это понятно. Без налета нашего российского колорита. Как должно, мне кажется, быть.
Ну, в общем, да. Ну, вот смотри, в данном случае причиной разрушения дома стало не стихийное бедствие, не землетрясение, да, а какие-то работы, мы ничего не знаем, то ли в подвале, то ли в перекрытии между первым и вторым этажом, которые привели...
То ли там вообще все перепланировками занимались, и все конструкции, так скажем, все несущие стены были в дырах, правильно?
Возможно. И опять-таки получается, что вот это, этим занимались кто, собственно говоря? Собственники?
Ну, я думаю, что вот в данном случае...
Тут,
да,
тут без разницы.
Не, вот смотри, вот опять слова, мы возвращаемся к хорошему моменту. То есть люди жили, кто-то был там еще собственником, да, там... Кто-то что-то делал, да, управляющая компания была, там еще кто-то был, да, все что-то следили, что-то делали, все обвалилось, да, и сейчас муниципалитет должен решать проблемы. Все орут, губернатор плохой, там, не выделяет денег, да, там, ну, я думаю, что мэр там никакой, потому что эти деньги крохи, это издевательство, да, говорят, даже у нас в редакции. Люди mm-hmm. говорят, что это вообще насмешка и плевок в лицо тем, кто пострадал. Ну, мы понимаем, что пострадал. Ну, при чем здесь вообще муниципалитет? То есть нужно, наверное, разобраться, действительно провести там какое-то расследование, понять, кто нарушил и кому какие иски предъявлять, по сути дела, да, то есть кто-то же виноват в этом. Ну уж точно не муниципалитет. Муниципалитет скажет, так, ребята, как бы, я ведь не эксплуатировал ваше здание, да, то есть у нас это не муниципальная управляющая компания, там, в общем-то, это не муниципальный жилфонд. Если посмотреть, я говорю, что я не очень уверен, что там хотя бы даже 10% этого муниципального жилфонда есть. То есть, в принципе, влияние муниципалитета на этот дом было минимальным, на мой взгляд.
Но это сейчас. А ведь когда-то, благодаря в том числе муниципалитету, этот дом оказался в определенной управляющей компании. Мы же понимаем, как все это выстраивалось. Ну, то есть документально по типу были общие собрания.
А может быть, даже их и не было.
А по факту...
Бывало же так, что и без общего собрания отдавали дома, поскольку они не определились там со способом управления, да? Такое ведь,
ну,
тоже было.
Вот. Ну. А на деле-то никаких общих собраний не было, и все это случилось росчерком пера в один момент какого-то чиновника, а может быть, даже не чиновника, да? И как это, допустим, весь Ленинский район оказался в одной управляющей компании?
Кто-то с кем-то договорился?
Ну, я не знаю.
Вероятнее всего, да?
Ну, мы можем с тобой только догадываться о том, какие были это посиделки. все-таки, да, и то, о чем договаривался. Или как оказался весь Свердловский, почти весь Свердловский, 70% Свердловского района, в другой управляющей компании. Откуда выросли ноги у всех, у всего этого бизнеса? А ты предлагаешь всем страховаться. Это же ты бизнес предлагаешь разрушить.
Ну, по сути дела, это не только как бы, да, то есть бизнесу придется переформатироваться. Не, мы о чем говорим? Есть идеология. Да, я вообще считаю, что вот сегодняшняя ситуация, при которой все бегут к государству, она на самом деле нашему государству очень выгодна. То есть, в принципе, люди не становятся самостоятельными. Они не надеются на себя, они надеются только там, на Собко, на Самойлова, на Владимира Ивановича Плотникова, да, как бы на губернатора, на президента и так далее. То есть, когда им задаешь, а что вы не страховали-то? Вот куда вы обращались? Так вот там, что вы сейчас будете делать? Не знаем, нам должны дать квартиры. А если не дадут, там мы напишем Путину. То есть, понятно, если Путин приедет, он всем даст по квартире, и жизнь наладится. Ну, вот как бы вот. А если жители, например, начинают думать, да, то есть. Я почему говорил, что тогда вот к нашему разговору возвращаясь, я говорил, что вот первый же упавший дом, который будет расселен, как бы, да, вот он будет показательным. Вот для меня в частности, да. Не если России. Всем, если, ну, имеется в виду, вот сейчас подъезд обрушился, покупаются квартиры и так далее, и так далее. Я со своей стороны делаю выводы. Я не буду страховать жилье, я не буду ничего предпринимать, я не буду на какие собрания ходить и так далее. Зачем? Если что-то случится, понятно, кто сделает. Вот. Если, естественно, никто никого расселять не будет. Если скажут, ребята, как бы частный дом, решайте вопросы с частной управляющей компанией, ищите виноватых и снизыскивайте суммы за утраченное жилье, тогда я сяду и буду думать, что мне делать там со своей квартирой, с квартирой там своей дочери. Потому что, в принципе, я начинаю понимать, что если с этим жильем что-то случится, мне никто ничего не даст. Я буду думать, ну, как минимум, я застрахую это точно. Может быть, не в круговую, да, там, не на 3, не на 4 миллиона, но на какую-то сумму застрахую точно, потому что платежи, как бы, страховые, они тоже не маленькие. Ну и, наверное, свою жизнь застрахую, жизнь своей дочери, потому что если что-то случается, чтобы потом не возникало вопросов, а где брать деньги. Но это я вот про себя говорю. Если так, если, предположим, дом развалился, всем дали по миллиону на жилье, по миллиону на каждого побегившего и так далее, ну, я ничего не буду делать. Зачем? Зачем мне тратить деньги, зачем суетиться? Но если и второй вариант, или я страхую, к примеру, или я вообще начинаю вовлекаться в управление жильем. Правильно? Потому что я начинаю думать, а что с моим домом? Если у этих там все там разрыли, да, подвал там, да, не подвал, неважно, да, нарушили там какие-то там конструкции, да, основные здания, да, но я начинаю думать, а вдруг у меня так же? Я начинаю интересоваться, кто у нас старше по дому? Давайте подумаем, давайте соберемся, да. Смотрите, дома-то ведь не расселяют. То есть, если дом валится, это будет наша проблема, если он развалится. Мы останемся все без ничего. Давайте соберем собрание, давайте подумаем, что нам ремонтировать. Обследуем дом для начала хотя бы, да, в каком он состоянии нам сегодня, ну, достался 20 лет назад, грубо говоря, да, но в каком он состоянии сегодня. И я думаю, что здравые собственники на это пойдут. И их будет большинство, когда они увидят, что государство не помогает.
Давайте прервемся на рекламу, затем вернемся в эту студию и продолжим.
Особое мнение.
14 часов 20 минут. Программа «Особое мнение». Со своим особым мнением политический обозреватель газеты «Звезда» Евгений Плотников. Жень, ты говорил о том, что вот нужно страховать. Если не расселят дом, то тогда, возможно, вот такой ценой сформируют собственника.
Да-да-да. И я считаю, что, смотрите, значит, в любом случае, смотрите, в чем там может быть опасность там для государства, для нынешнего, да? Оно почему не заинтересовано? Смотрите, я начинаю вовлекаться. Сначала я начинаю там участвовать в управлении своим домом. Мы формируем какие-то структуры. Понятно, подвигается бизнес или переформатируется. Можно нанять УК, не вопрос. Но к ней будут другие требования. Если жители все активны или хотя бы костяк процентов 50 будет активный, можно принимать там любые решения по дому. Да? Проблемы, естественно, возникнут и в политическом плане, потому что когда люди сегодня они управляют домом, завтра они управляют микрорайонами, говорят, что нас не устраивает этот глава района, давайте нам другого. Послезавтра они скажут, мы хотим участвовать в управлении городом, давайте поменяем мэра, потом губернатор, потом президент. То есть, в принципе, когда появляется класс вот таких вот людей, которые начинают интересоваться тем, что происходит, вовлекаться в это управление, ну, для государства это не очень удобно, потому что сегодняшнее там статус-кво, когда по большому счету мы никого не выбираем, за исключением вот депутатов, да, какого-то низового уровня. Мы же понимаем, что президента мы не выбираем, ну, по большому счету. Да, все это как бы декоративно. И губернатора...
Это твое
особое мнение. Это мое особое мнение, да. Вот. И в данном случае, да, удобно, чтобы было вот такое вот, условно говоря, такой вот. Люди такие инфантильные, которые во всем надеются на государство. Которые там пишут Путину, которые сами за себя не отвечают и перекладывают эту ответственность там на губернатора, на мэра, на президента. Удобно. Иногда Путин приезжает, дает денег на дом, иногда не приезжает, не дает денег на дом. Собственно, всех все устраивает. Но сама эта ситуация, она будет провоцировать вот такие вот нехорошие вещи. Вот. И в этом смысле, знаете, вот, я думаю, что если это станет массовым, да, вот эти вот падения подъездов, домов, знаете, к чему придем? Я думаю, что придем не к тому, что кто-то будет чего-то там расселять и думать. Я думаю, что государство введет новую принудиловку. Мы за капремонт платим?
Платим. Ну, по типу должны.
Да, ну, по типу должны. Я думаю, механизм наладят, отработают. Потом введут, я думаю, что страхование жилищной ответственности. Купил квартиру, обязан застраховать. Тогда уже будет проще. Да, то есть, собственно, ты не можешь стать капиталистом, мы тебя им сделаем. А почему нет-то, Слав? Нормально же?
Ну, если по аналогии с машинами, то
да, где-то, а почему так? Нет? Да, и знаешь, человек, предположим, там хочет, не хочет, тут вынужден страховать. И когда дом развалился, государству еще проще умыть руки. Все ведь застрахованы. Прибегает представитель страховой компании и говорит, у меня на эти квартиры столько-то денег, условно говоря, они либо там строятся другой дом, да, либо там это. Вот я думаю, что придем к этому. То есть если люди сами, ну, не приходят к этому, государство их к этому приведет насильно. Но как это будет, ну, мы с тобой предполагаем. Как с фондом капремонта, там 9% у нас собирают или сколько?
Ну, по-моему,
по России 20.
Последние данные были 11.
Вот, ну, 11. Вот, то есть результат принудиловки. А если бы, в принципе, ничего не расселяли и ничего не делали, я думаю, что люди бы сами начали формировать эти фонды. Ну, в большинстве своем, за исключением, может быть, гарлемов, да, таких уже совершенно там депрессивных каких-то домов, в которых там никому ничего не надо, которые там отстойники для бомжей и так далее. Ну, я про них не говорю, мы говорим про средний дом, скажем так.
Вот тебе пишут, кстати, муниципалитет, ты говоришь, про ответственность, нет ответственности. Муниципалитет не реагировал на жалобы жильцов, соответственно, виноват. Поэтому вот за это и платят.
Ну, как бы повесить на муниципалитет можно вообще все, потому что я тоже вот сталкивался с этим мнением, когда у нас государство виновато во всем. Я вот не знаю, да, в муниципалитет жаловались. Ну, давайте так вот. Есть разные там типы жалоб, есть разные типы реакций, да. Я почему говорю, что я вот там, например, с сомнением там отношусь там господину Зотину, его там ТСЖ, там Компрос-77, или как он называется, да, поскольку, ну, как бы он постоянно там шумит, да, какие-то акции устраивает, там, но тем не менее там они судились там, ну, там, за подвал, да, за право, то, что там был доступ к нему и так далее, и так далее. Судились, судились, пересудились, 10 лет воевали, отвоевали свое право. То есть, в принципе, как бы, по большому счету, может быть, в этом случае там обращения к мэру не нужны, может быть, нужны были обращения в суд, да, то есть, как бы, вот, валить все на мэрию я бы не стал, потому что, вот, надо учиться жить без государства и без мэрии, нашим гражданам, вот, мое мнение. Нам всем надо учиться жить без них.
Ну, где-то вот я с тобой соглашусь, конечно, это не мое особое мнение, твое, но вот опять-таки по цифрам, да, по цифрам мне сказали, что домов подобного рода вот этого года застройки, то есть это получается у нас какой там 40-х по конец 50-х, да, их по городу больше 1000. Это только вот этого периода. Дальше пошли совсем другие дома. Ну, у них тоже срок износа, эксплуатации, ну там хрущевки так называемые, да, 25 лет.
Ну, условно говоря, нормативный истек.
Нормативно все уже истекло. И где-то вот мы в ближайшее время...
Получим вал.
Должны вот столкнуться с этой ситуацией. А вот мы с тобой до эфира говорили там, скажем, про панельные дома, которые вообще не подлежат никакой реконструкции, капитальному ремонту. Тут опять-таки вопрос к капитальному ремонту. Ребята, вы собираете на капитальный ремонт в том числе и этих домов.
Что там капитально ремонтировать, если они завтра сложатся?
Как вы их будете капитально ремонтировать? Кто бы ни рассказал мне, мне просто интересно. Может, есть строители, которые знают, как панельный дом капитально отремонтировать. Ну, может быть, его может... Нет, можно обложить кирпичами.
Да, да. Кстати, там в свое время в Москве был такой опыт, и они его презентовали. Хрущевки действительно обкладывают кирпичами. То есть есть технологии сохранения вот именно кирпичных домов. Дать им вторую жизнь, условно говоря. Ну, надо, не надо, это второй вопрос. И насколько это дорого, может, дешевле другой дом поставить новый, да? Но по панелям точно. Ну, знаешь, вот как бы вот подумать, что с этим делать. Ну, буржуи же все придумали. Ну, то есть опять мы возвращаемся к механизму там страховки, да? То есть если дом признан там непригодным для проживания, там, ну, понятно, человек получает страховку, сдает квартиру там страховой компании или кому. Ну, какой-то механизм понятный, да? То есть если дом все... Ну, собственно, ты получил свою страховку, купил другое жилье. Дом сносится и все. Ну, это в примитивном таком смысле. Но буржуи так и живут. Почему мы так не можем? То есть мы живем там до победного, да, и у нас нету ведь механизмов сегодня. То есть есть один механизм переселения из ветхого и аварийного. Но мы же видим, какое количество, ты вот называешь количество домов, да, сегодня, сегодня не расселены даже все ветхие аварийные, которые есть. И их сейчас всеми силами там не признают ими, потому что как только ты признаешь это жилье таковым, ты должен его расселить.
Причем, ну, законом, да.
Причем частное, оно не частное, муниципальное, не муниципальное, неважно. Вот что интересно еще. То есть, по сути дела, государство расселяет там частников, да, у которых квартиры пришли в негодность. Ну, тоже маразм, но вот как бы сейчас пока такой выход. И он всех устраивает, но денег на всех не хватит. Все равно будет большая проблема, и будут задаваться вопросы, почему развалился дом. Выясняется, что у него там износ конструкций там такой-то, такой-то. Почему не признали ветхим и аварийным? Тишина. Потом не признали, потому что не на что расселять. К этому придем. То есть все равно нужны какие-то рыночные механизмы. Государство с этой проблемой, мне кажется, вот само, да, вот так вот, целенаправленно не справится. Слишком много жилфонда старого. Слишком много. Нужно как-то людей вовлекать, чтобы они сами думали о своем будущем.
Ну, где-то вот я с тобой согласен, с одной стороны. С другой стороны, даже вот встречал в тех же соцсетях достаточно такие жесткие высказывания. Ну, вот по поводу, допустим, построенного дома в Орджоникидзевском районе. Он же новый дом получился. Вот, в общем-то, в не самом благоприятном месте. Там вот почти Чапайка, да, там, или что там, Голованова? Голованова, да? Вот, новый дом. Что нужно сделать, чтобы получить новое жилье? Писали некоторые в соцсетях. Ну, при этом надо вспоминать, что там были погибшие, да?
Да-да-да.
Вот. Ну, надо всего лишь взорвать предыдущий.
Ну, кстати, да, вот это вот провокационная такая тема, да.
То есть всего лишь открываешь газовую плиту и забываешь про то, что она у тебя открыта. Ну, можно еще соседей предупредить, чтобы они ушли.
Да-да-да.
Потом кинуть спичку, все, дом обрушился.
Построили новый.
Построили новый. Отличный способ получения жилья.
Ну, по этому поводу, кстати, да, такие есть такой черный юмор, что там некоторые наши там блогеры этим черным юмором там хихикали, что типа хочешь получить новую квартиру, да, там, собственно, ну, найми там какого-нибудь бомжа, который пусть там ковыряется в фундаменте, пусть дом весь развалит, да, и потом все там станете обладателями новых квартир. Такие шутки есть, к сожалению.
Сейчас мы прерываемся на федеральные новости, вернемся в эту студию сразу после того, как узнаем, что происходит в стране и в мире.
Особое мнение.
14:33. Евгений Плотников со своим особым мнением в эфире «Эхо Перми». Заканчивая предыдущую тему, мы тут вроде как умничали, но при этом должны, ну, я с тобой согласился, что да, вот таким образом, не расселив дом, воспитают собственника. Но поэтому мы должны, конечно, все-таки нашим слушателям сказать, что мы от них мало чем отличаемся.
Мы ничем не отличаемся, мы такие же неэффективные и бездарные собственники, как все остальные. То есть, в принципе, я тоже ничего не страхую. Как только у меня ипотека закончилась, я забросил все страховые компании. И, то есть, мы с тобой понимаем, что мы живем так же, надеясь, что нас пронесет, от нас, на нас там ничего не упадет, у нас ничего не развалится, и мы будем там жить там долго и счастливо, да? В тех руинах, которые нам достались там, ну, от советской власти, грубо говоря.
Ну да, от прошлого. Хотя, да. Хотя вот эта история с разрушившимся домом, да, она вызвала на самом деле в городе достаточно такую интересную реакцию. Вот мне, допустим, звонили с Ленина 30, вот люди собираются, не знаю, соберутся или нет, но собираются заказать, значит, техосмотр дома.
Переживают, да?
Переживают. Они говорят, что да, у нас там посносили несущие конструкции, как им кажется, и мы хотим знать, что происходит с нашим домом.
На самом деле.
Ну, вот уже толчок.
Да, это правильно. Потому что главное, чтобы здесь на них все это не повесили, потому что управляющая компания, которая их обслуживает, тоже должна участвовать каким-то образом. Если это ТСЖ, ну тогда уже другое дело скидывается. Но я скажу, что по этому поводу тоже у нас был материал. Стоит это обследование там, ну грубо там порядка 300 тысяч, да, большого дома. В принципе, если раскинуть на всех, это не такие большие деньги. То есть, ну если там, условно говоря, дом больше 100 квартир, это не страшные деньги. Но, по крайней мере, ты будешь знать, что с своим домом и что с ним дальше делать. Это хороший шаг, и хорошо, что что люди начали этим интересоваться. Еще было бы, конечно, интересно знать, сколько вот сейчас прокуратура, мэрия там всякие прямые линии организует, сколько народу интересно пожаловалось на то, что у них чего-то перепланировали. Какие очаги будущей опасности? Ну, это, наверное, темы уже будут в других разговорах.
Я думаю, да, и тем более, что нам, я думаю, эти цифры не скажут.
Я вот думаю, что да, период. Чтобы не шокировать никого.
Ну, что они соберут их, конечно, сложат тихонечко, посмотрят на них.
Да. И потом, никому не скажут.
Потом закроют глаза так и скажут, да. Ой, какой ужас.
Да. Какой ужас. Лучше не знать.
Но это будет завтра.
Да, наши...
Это будет в другой те, жизни.
Те, кто придут после нас, пусть разгребают. Как да. Всегда так.
Опять-таки, это все завязано, в том числе, вот, как ты правильно сказал, появление и такого добросовестного собственника и собственника ответственного, это все завязано в том числе и на выборы. Сейчас вот как раз у нас этап выборов.
Ну так нет, они же проходят в том числе и в том доме, который подвергся разрушению, так правильно?
Ну они только готовятся, да.
Да,
это
да,
там
да.
Как раз
началась выборная кампания.
Началась да. выборная кампания, как раз этот дом находится на...
В 32-м округе.
В 32-м округе, где, собственно говоря, до выбора идут.
Да,
господин Лушаков ушел. Ты политический обозреватель, вот и рассказывай.
Ну, что рассказывать, собственно, с этим округом изначально там интрига, конечно, когда-то была, да, но она была, знаете, как бы, ну, в виде внутривидовой борьбы. То есть там есть президент Федерации бокса Петр Павлов, да, там есть там господин Смиргевич, там, ну, и так далее. То есть, в принципе, все люди из одного круга, и нужно было там кого-то выдвинуть. Вот, потому что из других сил, вот так вот, каких-то ярких фигур, которых заинтересовал бы мандат, да, вот этот вот Пермской городской думы от округа номер 32, не просматривается. Даже господин Ушаков, который вот там около дома там этого ходил разрушенного, ковырял кирпичи там, да, то есть, в принципе, он тоже не обозначал, кто его в округе мог бы там его заменить, да, там, достойно нести это бремя, да, там, депутатское и так далее. Вот, поэтому внутривидовая борьба закончилась тем, что по каким-то причинам господин Павлов там, ну, не знаю по каким, можно только догадываться, да, ну, ему не дали добро на выборы, да, и, в принципе, сегодня «Единая Россия» выдвинула там господина Смиргевича. Ну, у него папа известный человек, ну, его фамилию хорошо знают, и я думаю, что при отсутствии конкуренции, да, как таковой, он выберется без всяких проблем. Тем более, сам по себе мандат депутата Пермской городской думы, да, он сегодня вот на довыборах не имеет такой ценности. Большинство там давно сформировано. Большинство там давно сформировано. Сегодня там это большинство там является сторонниками там Владимира Ивановича Плотникова. Ну, учитывая его харизматичность, его лидерские качества, да, то есть, в принципе, на расклад в Думе этот мандат вообще никак не влияет. Вот никак. Одним больше, одним меньше, там, никакой разницы. Поэтому, может, и борьбы нету. Нет, естественно, там есть люди, которые заявляются, там, блогер Толмачев, например, да, который там всегда везде заявляется, ну, собственно, и который сейчас возмущен, что там его пока из-за подписи ему пока отказали в регистрации. Ну, как возмущен, но признает, что да, действительно ошибся. Я думаю, что он будет сейчас собирать до победного конца. У него есть как минимум еще две попытки собрать подписи. С подписей там надо немного. Врать сейчас не буду по цифрам, да. Ну, я думаю, что при большом желании их собрать можно. Ну, и интриги, я думаю, что не будет. Но спекуляции на доме, вот тоже интересный момент, будут или нет. То есть, будут ли кандидаты на выборах, если все-таки конкуренция появится, играть на этой трагедии или нет. Вот это вот...
Ну, это, наверное, не совсем пермская традиция, но посмотрим. У нас в последнее время в Перми появляется много непермских традиций.
Ну, да.
К сожалению. И меня это, честно говоря, не радует. Но выборы ведь идут не только в 32-м округе, в Перми. Выборы идут и в городе Спутники. Он в Краснокамске.
Ну да. Более того, я как-то не так давно участвовал в экспертном опросе газеты «Пермская трибуна», да, которая, в общем-то, просила ответить на вопрос, какие вы выборы считаете самыми интересными и так далее, и так далее. Но я разметил, да, там, потому что выборных кампаний у нас несколько. Идут там в Березниках, в городскую думу, в Соликамское, по-моему, земское собрание там избираются, земское собрание Соликамского района, Верещагинский район. Ну, в общем-то, и Краснокамское земское собрание. Я посмотрел, я разметил, я считаю, что самая конфликтная кампания будет в Краснокамском районе. Однозначно, потому что там идет, там уже там противостояние элит уже стало такой рутинной черновой работой. То есть они все время воюют на протяжении там, 15 лет последних. Да? Вот. И потом, когда я посмотрел итоговый обзор, ну, действительно, как бы все эксперты отмечают, что все кампании будут так себе, а вот Краснокамская кампания будет ого-го.
Яркой.
Яркой, потому что игроков много, все воюют за все. за все хорошее против всего плохого.
Тогда вот немножечко расскажи нам про поле битвы.
Ну, знаете, поле битвы, оно такое своеобразное, да. Я скажу сразу, что, что интересно, в представительных органах Краснокамского района, я сейчас говорю районный уровень, не городской, где там войны тоже идут, да. Вот земское собрание, вот представительный орган вот этого уровня власти, да, он в Краснокамске, как бы он скандально не выбирался, он всегда достаточно лояльно относится к действующему главе района. Действующим главе территории. Они всегда дружно работают. То есть вот только на выборах все разругаются, разбегутся, обидятся. Потом выборы прошли, и, собственно, все нормально. Жизнь, там нет никаких оппозиционных вот таких течений, чтобы там какая-то группа депутатская, да, воевала там с главой района. Не-не-не, там все нормально. Вот именно там в отношениях, что был там Жуков, там земское собрание Краснокамского района, да, что был Маркелов, земское собрание Краснокамского района, да, что сегодня там Крестьянников, земское собрание Краснокамского района. Конфликтов нет, все нормально. Вот, поэтому там всегда основная точка соприкосновения у них, и самые основные войны идут, кто будет спикером. Я уж не знаю, там, что-то такого золотого в этой должности, да, но вот как бы всегда это камень преткновения. И я думаю, что сегодня там вокруг этого как бы, ну, ломаются основные копья. Хотя игроков там, ну, я бы посчитал, что как минимум 4, да, то есть глава района Крестьянников, да, с какими-то своими людьми. Кстати, его люди это самбисты почему-то. Ну, почему, понятно, потому что у него есть какие-то отношения с Вячеславом Зубковым, да, президентом, вице-президентом Всероссийской Федерации самбо. И сегодня там, ну, они ведут там двух чемпионов. Ну, я, известных, авторитетных в Краснокамске спортсменов, там, Панькова и Костылева, они там чемпионы, вообще все у них нормально, вот. Ну, странно, да, так, для главы района там.
Это еще нормально.
Ну, может, нормально, как бы, но в Краснокамске там не было таких традиций, там спортсменов было всегда много, но они как-то во власть-то не очень там охотно шли, да. Вот, вот, значит, кроме Крестьянникова там, естественно, играет там, ну, как минимум, Игорь Малых, который председателем земского собрания на протяжении последних двух созывов был, да, там играет Ольга Колоколова, да, которая руководитель регионального отделения «Яблоко», тоже давно там в политике завязана, у них, причем это там наследственная папа и она, да, ну и, в общем-то, Юрий Чечеткин, да, который является главой городского поселения, он пусть не активно участвует, но его люди там есть, ну и Разудинов, то есть аж 5 насчитали. Вот все они как бы хотят получить свое представительство. Я считаю, что Крестьянников их достаточно мудро там всех разруливает, пытаясь дать каждому по 3 мандата, то есть чтобы сохранить такое шаткое равновесие, да, никому не дать больше, вот. Ну и основная интрига, кто будет будущим спикером. Ну и интересные люди тоже как бы баллотируются там. Предположим, там Игорь Бакарис, бывший глава Винского района и бывший министр по делам Коми округа. Он сейчас возглавляет газотранспортное предприятие в Краснокамске, ну филиал газовиков наших пермских.
Он там объявился, вот. Я не отследил его судьбу.
Да, ну вот, в общем, он там работает, причем у него не только Краснокамск, там большой куст газовых, то есть у него 8 районов, если мне не изменять память, как бы вот в его ведомстве, да, но филиал сам, вот офис в Краснокамске, и он, ну, вот баллотируется, хотя, честно говоря, мы с ним там всегда нормально общались, и мне было удивительно, потому что он на каком-то этапе сказал, что все, я ухожу в хозяйственную работу, с политикой пока завязал, потому что мне хватило, как бы, ну, все равно это же такой труд своеобразный, ну, решил, ну, второй раз, значит, в реку одну и ту же войти, ну, интересно, чем для него это обернется.
Речки-то разные.
Да, да. Ну, ну, конечно, разные. Нет, просто депутатом земского собрания Увинского района он был, наверное, лет, ну, 17 назад. А сейчас будет депутатом земского собрания Краснокамского.
Если будет.
Если выберут, да, кстати.
Потому что речки-то все равно разные. Да, либо да. Тебе, значит, экологическая чистота Коми-Пермяцкого автономного округа, но... или это ваши краснокамские вечные...
Ну, это да.
Нечистоты, связанные там... с... да. С той же водой, которая...
Запахи вечные. Я в Краснокамске вырос, поэтому для меня это все как бы понятно. Но Бакарис, я скажу, что он баллотируется по правильному округу. Он не в городе идет, он идет на селе, поэтому там экологически чисто, но там нужен газ. Но я думаю, что как-то вот это будет одной из фишек их выборной кампании.
То есть как раз поиграет. Да. Совместит, что называется, прямую работу, да, с общественной деятельностью. Да. Что ж, это была программа «Особое мнение». Евгений Плотников был у нас. Спасибо огромное вам. Спасибо, что пришли. Спасибо, Жень.
Спасибо. Спасибо. До свидания.
Всего доброго.